Алексей Пехов. «Наранья». Читает Михаил Мурзаков. Посыльный оказался в городке в полдень, когда началось самое пекло, и даже тень под абрикосовыми деревьями перестала дарить прохладу. Люди, стараясь уберечь дома от духоты, плотно закрывали ставни и двери и прятались от палящего солнца в полутемных помещениях. Кошки, страдающие от жары не меньше людей, забрались в самые глухие дыры, моля спасителя о дожде точно так же, как и их хозяева. Рауль издали заметил всадника на уставшей лошади и, нахлобучив на влажный платок, обернутый вокруг головы, шляпу, вышел на солнцепек. Ему казалось, что под безжалостными лучами он расплавится точно свеча. Жара утомляла и медленно убивала. В ней не было ничего приятного. Она доставляла одни лишь неудобства. И радоваться такой погоде могли только мятежники. Потому что никто не спешил обшаривать холмы, лазать по зарослям дикой акации и искать проклятых аматинадос, страдающих от зноя не меньше королевских солдат. Курьер оказался совсем еще мальчишкой, но на его запыленном мундире висели новенькие кисточки унтер-офицера Рьерского драгунского полка.
«Не меня ищете, сеньор?» — поинтересовался Рауль, приветствуя всадника.
«Капитан Рауль Карлос де Альтамирано?»
«Он самый.
Вам пакет».
Молодой человек расстегнул воловью сумку и вытащил желтый конверт, запечатанный четырьмя красными сургучными печатями.
«Благодарю. Ответ требуется?»
«Нет».
«Останьтесь», —
сказал Рауль, видя, что унтер-офицер собирается отправиться в обратный путь.
«Если не жалеете себя, то пожалейте хотя бы лошадь. Поедете через несколько часов, когда солнце перестанет так палить». Он дождался утвердительного кивка и крикнул: «Хосе, позаботься о сеньоре».
На ходу, вскрыв пакет, Рауль прочитал короткое письмо и, хмурясь, вошел во двор. Двое его капралов, Мигель и Фернандо, сидели рядом с фонтаном, опустошая бутылку прозрачной, словно слеза, мадеры. Сержант Рейтер Игнасио вяло размахивал шпагой тут же. В левой руке он держал пустой стакан и без всякой надежды пытался прикончить собственную, едва видимую тень.
«Новости хорошие, сеньор?» –
спросил сержант, останавливая неравный бой. Он заметил вскрытый пакет и красные печати.
«Отчасти. Завтра утром мы покидаем провинцию».
«Давно пора»,
— обрадовался Мигель. Его товарищ кивнул и опустил голову в фонтан. Отфыркиваясь, вытер рукавом рубашки лицо.
«В столицу?»
«Вначале в Эстремеру, потом в столицу.
Пройдитесь по отряду, предупредите всех, чтобы были готовы».
Он вошел в дом и, ориентируясь на звуки гитары, стал подниматься по деревянной, пахнущей сосной лестнице.
Алехандро, командир подразделения Рейтер, входящих в сводный отряд Рауля,
высокий, скуластый, черноглазый, сидел, закинув ноги на стол, и грубыми пальцами перебирал струны. Заметив друга, он сверкнул улыбкой.
«Кажется, только тебя жара не трогает».
Рауль бросил на стол широкополую шляпу и снял с головы высохший платок.
«Вот, полюбуйся».
Он протянул депешу.
«О-ла-ла, мой друг, кажется, мы покидаем это проклятое спасителем место. Рота будет довольна».
«От роты осталось 38 человек, и это с десятком твоих удальцов».
«Все как всегда. Счастливчики выжили, остальные отправились пировать в рай. А мы с тобой все еще жаримся здесь, словно в аду».
«Это и есть ад. Несмотря на тишину, мятеж далеко не подавлен».
«Поверь, мой друг, всем прекрасно это известно. Но мы слишком вымотаны боями. Нас крепко посекло картечью под Карверой. Да и в холмах мы держались молодцами, заслужили отдых. На наше место придут другие. Теперь их очередь умирать. Но ты что-то слишком хмур».
Алехандро отложил гитару и взял сумку с тремя тяжелыми пистолетами. Один за одним выложил их на стол. Достал шомпол, пули, пороховницу, ключ от колесцовых замков и тонкий стилет с мерной шкалой на лезвии.
«Беспокоят, святоши?»
«Нет».
«Беспокоит. Я же вижу».
Он улыбнулся в усы.
«Вот что я тебе скажу. Мне тоже не по нраву, что они будут с нами. Это лишняя ответственность на наши задницы».
«Не в этом дело. Мы в состоянии сделать все возможное для их безопасности. Но я не люблю Инквизицию».
«Ха! Найди мне того, кто ее любит, мой друг. Вся эта магия...»
Он презрительно взмахнул пистолетом.
«Куда уж лучше добрая сталь и граненая пуля. Даже церковники это понимают, раз желают путешествовать с вооруженными людьми, а не в одиночку. Видишь ли, в чем дело? Мятежники могут вздернуть их точно так же, как мы это проделываем с восставшими крестьянами. И никакие рясы, даже алые, не спасут слуг господних от пляски на веревке».
«Прикусил бы ты язык».
«Ты прав»,
— тут же согласился командир рейта.
«Везде есть уши, а костер будет покрепче, чем эта жара».
«Я говорю о том, что мы становимся не охраной, а тюремщиками».
«Ты о ведьме?»
«В письме не сказано, что женщина ведьма».
«Раз есть инквизиция, значит, преступница ведьма. Наверное, соблазнила какого-нибудь идиота или косо поглядела на соседку, вот и загремит теперь на костер. А может, ляпнула что-нибудь, не подумав. Итог один, ей будет очень, очень горячо».
«Люди не должны умирать за свои убеждения».
«Какое заблуждение, мой друг!»
Алехандро вытащил из-за голенища сапога четвертый, самый маленький пистолет, и присовокупил его к трем другим.
«Люди только и делают, что дохнут за убеждения. Это продолжается с начала времен и закончится лишь в судный день. По-твоему, чем мы здесь занимаемся?»
Рауль отстегнул перевязь, швырнул шпагу и дагу на кровать.
В латунном умывальнике еще была вода, и он с наслаждением умылся, смывая с лица едкий пот.
«Ты слишком много думаешь. Я так тебе скажу, это не наше дело. Если церковникам надо помочь в богоугодном деле, мы поможем. Ссориться с инквизицией вредно не только для карьеры, но и для жизни».
«Ты говоришь банальные истины», — отмахнулся Рауль.
«Еще скажи, что у нас нет выбора». Он плеснул себе вина, но то оказалось слишком теплым, и капитан, скривившись от омерзения, поставил стакан на подоконник.
«А он у нас есть!»
Рейтер удивленно поднял брови, посмотрев на товарища.
«Нет», — последовал ответ. «Нет, забери меня, тьма. Это-то меня и бесит. У нас будет достаточно проблем и без них».
«О, да. Мой разъезд видел подозрительных людей за мельницей».
«Давно?»
«С час назад».
Алехандро взялся за пороховницу.
«Какие-то крестьяне».
«У любого крестьянина может быть припрятана старая аркебуза».
«Так и оказалось. Эти гладранцы даже пальнули, но, по счастью, промахнулись. Я повесил их сушиться на солнышке. Правда, Игнасио, перекидывая веревку через сук, ворчал, что мы настраиваем против себя местных. Однако, по мне, они и так не за нас. В последнюю неделю отряд потерял 18 человек. И чаще всего выстрелы были из-за угла. Или наваха в живот темной ночью».
«Мятеж подавлен, но несогласных больше, чем крыс на корабле. Я рад, что, несмотря ни на что, через несколько дней нас здесь не будет». Алехандро закончил заряжать пистолет, отложил его в сторону и налил себе вина. Выпил залпом.
«Я тоже, мой друг, я тоже».
Трое священников прибыли под вечер. Их сопровождала четверка хмурых конных гренадеров, мрачно поглядывающих по сторонам и не убирающих рук с пистолетов. Как оказалось, отряд обстреляли в четверти лиги от города, на повороте. Но сумерки сыграли против мятежников, и пули не попали в цель. Сержант гренадеров безостановочно ругался, впрочем, разумно удерживаясь от богохульств. По его словам, пуля прошла рядом с его головой, и будь он чуть менее удачлив, лежать бы ему в придорожной канаве с дырой в черепе.
«А все из-за ведьмы, сеньоры, гори она вечно!» —
бормотал он, усаживаясь за офицерский стол, богатый вином, сырами и мясом. Отцы-дознаватели Августа, Рохас и Даниэль вовсе не выглядели так, как этого ждут от грозной инквизиции. Уставшие от путешествия, покрытые белой дорожной пылью, облаченные в скромные серые рясы, они говорили тихо и с подобающим уважением к дворянину. Рауль тоже держался подчеркнуто вежливо. Похоже, им не собирались командовать, и его это полностью устраивало. Отец Августа, самый старший из троицы, единственный обладал магией. Этот невысокий человечек с печальным лицом и большими умными глазами не казался черствым сухарем, и тем более фанатиком. Он был учтив, даже смиренен, и просил для себя и своих братьев лишь воды да места, где можно прочитать молитву. Капрал Мигель, человек набожный и богобоязненный, спросил, могут ли солдаты молиться вместе со святыми отцами, и получил в ответ благосклонную улыбку. Возле часовни, располагающейся недалеко от дома, несмотря на наступление ночи, стал собираться народ. Молитва прошла быстро. Читал ее отец Даниэль, и его высокий и необычайно чистый голос разносился над притихшими людьми, заглушая стрекот неугомонных цикад. Рауль слышал слова даже с другой стороны улицы. Священник просил Спасителя дать им всем сил, веры и смирения, и защитить от искушений тьмы и врагов королевства. Произнеся «Эймен», он осенил всех присутствующих святым знаком и вместе с клириками направился к дому. Рауль нагнал их у дверей.
«Святые отцы, нужно ли вам что-нибудь еще?»
«Грешница, сын мой!»
Четкие, словно вода, текли меж пальцев отца Августа.
«Она не должна сбежать!»
«Я приставлю к ней двух солдат!»
«Пусть не пытаются разговаривать с ней! Ее речи темны!»
«Я прикажу!»
«Благодарю вас!»
Клирики ушли, а Рауль, отдав последнее распоряжение, присоединился к своим. Его второй капрал, Фернандо, был мертвецки пьян. Игнасио тоже едва стоял на ногах. Алехандро задумчиво волновал гитарные струны и, в отличие от более молодых воинов, не собирался падать под стол в ближайшие часы. Выпроводив помощников спать, они поговорили о завтрашнем дне и наметили будущий путь. По всему выходило, что безопаснее всего ехать к Сиерво, избегая леса, вдоль которого проходил короткий тракт. Никто из них не желал превращать своих людей в фазанов на охоте. Друзья завершили разговор, когда растущая луна поднялась над городом и затмила тусклые звезды. Проснувшись, Рауль нашарил в темноте кувшин и, жадно приникнув к нему, напился. Вода стекала по подбородку и лилась на грудь. Ночь не принесла так ожидаемой прохлады. Воздух казался застоявшимся и раскаленным до духоты. Голова была тяжелой, а мысли вялыми. Капитан взмок от пота, и рубашка со штанами неприятно липли к телу. Добравшись до распахнутого окна, Рауль сел на подоконник в надежде почувствовать хоть легкое дуновение ветерка. Бесполезно. Лишь сверчки и цикады пытались перекричать друг друга, и тягостная ночь неприятно звенела в ушах. Находиться в помещении больше не было сил, и капитан, прихватив пистолет и шпагу, выбрался на улицу, поближе к фонтану. Возле него, расстелив походное одеяло, храпел Игнасио. Хитрец-бритер, как всегда, нашел самое удобное местечко. Рауль решил обойти посты и направился по пустой улице. Его почти тут же окликнул часовой. Офицер назвался, а затем проверил каждую из шести точек, где стояли его солдаты. Им оставалось продержаться еще час. Затем придет смена.
«Да как тут спать, сеньор капитан?» — сплюнул тягучей слюной рыжеватый стрелок. «Того и гляди, сдохнешь. Парит, как перед грозой».
«Грозы можно не ждать, а вот дождичек был бы в самый раз», —
мечтательно произнес его напарник, сидевший чуть дальше, возле воткнутой в землю фаркины. Тяжелый мушкет лежал у него на коленях. Поговорив с ними, Рауль вернулся назад. В дальнем углу двора, рядом с абрикосовыми деревьями, чьи ветви давали густую тень и надежно защищали от лунного света, на распоряженной повозке стояла большая деревянная клетка. Капитан так и не удосужился посмотреть на ведьму, когда ее привезли. Он не слишком любил уподобляться идиотам, собирающимся толпой, чтобы таращиться на обычных людей так, словно у тех выросла дополнительная пара рук и рога в придачу. Рауль услышал, как тихо звякнула цепь. Он остановился, нахмурился и тихо позвал. «Лопес». Спустя несколько секунд из полумрака вышел солдат.
«Да, сеньор».
«Она что, еще в клетке?»
«Верно, сеньор. Святые отцы запретили нам ее выпускать. Сказали, что негоже вводить тьму в дома. Мигель приказал...»
Капитан выругался сквозь зубы. Мигель, когда дело касалось веры, терял голову и превращался в барана. Если отец Августа скажет прыгать, капрал долетит до луны. «Хорошо, отправляйся на пост. Кто еще с тобой?»
«Пабло Крышник, рейтор».
«Ступай, я приду через несколько минут».
«Да, сеньор».
Рауль сходил за фонарем, подошел к клетке.
Возле нее неприятно пахло. Но, стараясь не обращать на это внимания, капитан удлинил фитиль, добавляя огня. Женщина не спала. От яркого света ей пришлось прикрыть глаза рукой.
«Кто вы? Что вам нужно?»
Голос у нее был хриплым и уставшим. Он не ответил, продолжая пристально изучать ее. На вид узнице было далеко за 30. Худая, со слишком высокими выступающими скулами, прямым, чуть длинноватым носом и удивительными светло-русыми волосами, в этой части страны встречающимися достаточно редко. На тонких обнаженных руках он заметил старые кровоподтеки, а на лбу глубокую, плохо заживающую царапину. Левая лодыжка заключенной была скована тонкой, но прочной цепью. На охватывающем шею странном ребристом ошейнике выдавлен знак Спасителя. Клирики обрядили женщину в белый балахон, приговоренной к сожжению.
«Значит, суд уже был», — подумал Рауль. Впрочем, не чувствуя никакой жалости.
«Нам досталась опасная преступница, раз ее везут из этой дыры и хотят сжечь на площади святого Варнабы».
«Кто вы?»
— повторила она. «Я не собираюсь причинять тебе вред», — сказал капитан.
«Вы дворянин?»
Он не стал спрашивать, какое значение это имеет, и ответил утвердительным кивком.
«Зачем вы здесь?»
«Пабло!»
Высоченный рейтор, даже сейчас не расстающийся с перевязью пистолетов, подошел к командиру, мельком взглянув на ведьму.
Вместе с ним притащился и Лопес.
«Ее кто-нибудь кормил?»
«Нам запретили, сеньор. Я пытался дать ей воды, но отец Рохас...
Ее что, даже не напоили?»
Теперь голос Рауля звенел от ярости.
«По такой духоте, без глотка воды, когда не далее, чем в 10 ярдах от тебя журчит фонтан...» Он даже думать не хотел, каких сил ей стоило это переносить. «Пабло, будь добр, принеси воды».
«Уже иду, сеньор».
Рейтер, в отличие от несколько смущенного Лопеса, был более отчаян и не боялся святых отцов.
Особенно, когда те спали и знать не знали, что здесь происходит. Он вернулся от фонтана довольно скоро, держа в руках полную кружку.
«Она не пролезет сквозь прутья, надо открывать дверь».
Лопес с опаской покосился на молчаливую женщину.
«Так отворяй, чего ты ждешь?»
Не скрывая недовольства, солдат снял защелки и распахнул дверцу. Пабло, готовый стрелять, если заметит опасность, встал чуть сбоку, прикрывая капитана. Но тот сомневался, что существует хоть какая-то угроза. Он протянул кружку. «Пей». Узница дрожащими руками взяла ее и, даже не поблагодарив, начала жадно глотать воду. Лопес поспешно закрыл клеть, не переставая шептать охранные молитвы.
Ухмыляющийся рейтор убрал пистолеты
и, вытащив из сумки с пулями апельсин, подбросил его вверх. Поймал другой рукой.
«Что вы делаете, сеньор де Альтамирано?»
Отец Рохас подошел неслышно. Его лицо было сурово.
«Я просил охранять колдунью, а не насыщать ее».
Лопес струхнул и сделал шаг назад. Пабло на миг перестал подбрасывать апельсин.
Рауль вежливо кивнул.
«Доброй ночи, святой отец. Я счел нужным дать женщине воды».
«Я не вижу здесь женщины».
На клетку инквизитор даже не смотрел.
«Здесь лишь грех в ее образе».
«Вполне возможно».
«Вы сомневаетесь в решении святого суда?»
В его голосе не было угрозы. Пока не было. Для многих сказанных слов хватило бы, чтобы отступить.
Но Рауль не считал себя виноватым.
«Святой отец, я оценю, какое доверие инквизиция оказала мне и моим людям, позволив сопровождать вас и беречь ваши жизни.
но хочу напомнить, что командир этого отряда все еще я».
«Я прекрасно помню это, но вы помогаете отступнице».
«Я помогаю исключительно нашей матери церкви».
«Неужели?»
— клирик приподнял брови.
«Каким образом? Тем, что избавляете от страдания ведьму?»
«Не совсем верно. Ведь ее собираются сжечь в столице».
«Да, на праздник святого Коломана».
«Боюсь, если и дальше не поить осужденную, она не доживет до костра. Женщина обезвожена. Посмотрите». Клирик сложил руки на животе и нехотя признал:
«Возможно, я действительно переусердствовал в стремлении наказать колдунью и забыл о грядущем возмездии. Вы можете давать ей воду, но немного».
«А еда?» Инквизитор пристально посмотрел на Рауля.
«Если бы я не слышал от людей, что вы истинный сын церкви, мне бы показалось, что вы помогаете отродью тьмы. Мясо сделает ее сильнее, а хлеб и молоко она осквернит. Только воду. И будьте разумны, сеньор. Не разговаривайте с ней, не касайтесь и не смотрите ей в глаза. Это исчадье ада, и оно пожрет любого, даже такого смельчака».
Последнее слово он выделил.
«Как и вы».
«Думаю, вера станет моим щитом от искушений и проклятий».
«А спаситель не оставит вас», — закончил отец Рохас. «Почаще вспоминайте об этом, сеньор де Альтамирано. И да, вот еще что. Наши жизни бережете не вы, а спаситель. Вы лишь орудие в руках его, но будет так, как решит он. Впрочем, тьма не место для пустопорожних споров и упражнений в риторике. Пусть спаситель хранит вас и ваших людей этой ночью».
Он ушел, и Лопес облегченно перевел дух. «Дай-ка мне», — сказал Рауль, и Пабло бросил ему апельсин. Капитан ловко поймал плод, просунул руку сквозь прутья. «Бери, ешь». На мгновение их пальцы коснулись друг друга. Он почувствовал, как горяча ее кожа.
«Спасибо, сеньор».
«Слышал, ты сцепился со святошей»,
— поприветствовал Рауля Алехандро на следующее утро. Капитан произнес в ответ нечто непонятное и очень неприветливое. За оставшиеся до рассвета 3 часа он совершенно не выспался, и теперь волком смотрел на весь белый свет.
«Фернандо, собирай людей, через час выступаем», — сказал он, умывшись и немного придя в себя. «Святые отцы встали?» «Ха! Такое впечатление, что они ложились. Приму прошли вместе с петухами, а у тебя вид, словно по тебе горцевали жандармы».
«Плохие сны». Сны действительно были плохими. Застывший от раскаленного жара город. Ревущее пламя, дым, поднимающийся в яркое небо, отвратительная вонь горелой плоти. Хриплое карканье воронья смешивалось с молитвами одетых в алое и серое священников. И люди, и птицы с удовлетворением наблюдали за мучениями сгорающих ведьм до тех пор, пока от казненных не оставались лишь обугленные кости. Их складывали на вазы, сгребали лопатами пепел, ногами отбрасывая в сторону черепа, и вываливали в реку или отвозили за город, к чумному кладбищу, сбрасывая останки в ямы.
«Пабло говорит, что отец Рохас с утра спрашивал о тебе у солдат. Ты не нашел ничего лучше, чем цепляться к инквизиции, мой друг?»
Рауль скривился, взял хлеб, яйцо, лук, сыр и подвинул к себе блюдо с маслинами.
«Тебе бы это тоже не понравилось». «Ты все сделал правильно. На твое счастье, клирик с тобой согласился. Но на будущее лучше во время парада выстрели в голову какому-нибудь нашему генералу. Проблем будет гораздо меньше, чем из-за баданий с церковью».
Алехандро был бодр и весел. Впрочем, так случалось всегда, когда они собирались куда-нибудь выступать. Особенно, если это касалось возвращения домой. Рейтор уже облачился в вороненую кирасу, застегнул наручи, повесил на пояс палаш, а на грудь перевязь с пистолетами. Под мышкой он держал Марион, на голове был повязан видавший виды, но счастливый фиолетовый платок.
«Ты не доживешь до полудня, спечешься». «Уж лучше так, чем от пули, мой друг», — хохотнул Алехандро, хлопнув капитана по плечу.
Рауль наспех перекусил,
запил незатейливый завтрак водой и быстро спустился к своим людям. Через полчаса отряд покинул городок. Сожалений не было. Здесь их ничто не держало. Мятежная провинция, вставшая на сторону искарских баронов и их богомерской религии, отрицавшей могущество спасителя и принижающей его до обычного человека, успела выпить из солдат все соки. Они вдоволь нахлебались крови, нанюхались пороху и теперь не могли дождаться возвращения к морю, подальше от проклятых холмов, ненавистной жары и сводящей с ума осторожности. Сводный отряд, состоящий из рейтер-капитана Алехандро и стрелков капитана Рауля, номинально бывшего здесь старшим, спешно продвигался вперед. До того, как солнце начало припекать, им удалось преодолеть вполне приличное расстояние. Дорога была белой, пыльной и такой же яркой, как небо. Высохшие шипы чертополоха, венчавшие тракт опасной короной, смешались с кустами акаций, а затем вовсе исчезли, словно их и не было. Многие поля оказались неубранными, многие высохшими из-за недостаточного полива, а некоторые и вовсе превратились в черные выжженные проплешины. Мятеж, неожиданно для всех превратившийся в маленькую, пускай и кратковременную гражданскую войну, оставил после себя запустение. Последователи спасителя Бога и спасителя человека были слишком заняты резнёй друг друга, чтобы обращать внимание на свои урожаи. Рауль не сомневался, что скоро здесь начнется голод, и тогда даже самые упорные фанатики новой веры забудут о сопротивлении. У них появятся более насущные дела, чем религия или солдаты королевской армии. Маленькие деревушки с плетнями, белостенными домами и жителями, молчаливые и внимательно провожающими отряд взглядами, были не слишком приветливы. В одной Рауль приказал устроить кратковременный привал, отправив двух разведчиков вперед, к холмам, откуда открывался вид на окрестности. Крестьяне встретили солдат без злобы, но с явной опаской. Они, как и многие другие, столкнулись с тем, что вооруженные люди порой убивают, не спрашивая, на чьей стороне ты находишься и каким способом молишься своему Богу. Вернувшиеся разведчики доложили, что все чисто, и отряд продолжил путь. Минут через 30 возле моста, перекинутого через почти высохший ручеек, прячущийся от зноя за плоскими камнями, они нашли тела двух солдат в форме артиллеристов 18-го пехотного полка. Оба оказались распяты на грубо сколоченных крестах, в глаза им вбили колья. Лопес вместе с Рыжим и Жозе сняли мертвых. Мигель приказал выкопать могилы.
«Отмучились, бедняги», — сказал Игнасио. Его хитрое, живое лицо стало суровым. «Упокой спасителя в души».
«Рано утром нарвались, сеньоры».
Лопес покачал головой и печально цокнул языком.
«Дураки, кто ж по двое ездит?»
«По официальной версии, здесь безопасно».
Фернандо задумчиво раскуривал трубку.
«Бои завершились полтора месяца назад».
«Что с того, мой друг? Заразу так просто не выжечь. На это могут уйти годы».
Алехандро внимательно осматривал заросли акации. Кроме него этим занимались еще несколько человек. Солдаты держали под рукой мушкеты и зажгли фитили. Могилы получились неглубокими, сделанными наспех, но дольше возиться времени не было. Они и так слишком задержались. Как только отец Августа дочитал за упокойную, Рыжий и Жозе засыпали тела землей и швырнули лопатой на обоз, где путешествовал отрядный скарб.
«Я бы вернулся», —
Фернандо мстительно посмотрел назад, где за поворотом скрылась деревня.
«Думаешь, это местный капрал?»
«А кто же еще? Видели, как они перепугались, когда мы приехали?»
«Редко какой зверь гадит рядом со своим жилищем»,
— не согласился Игнасио, обмахивая себя шляпой и, подумав, добавил:
«Правда, к людям это не относится».
Спорить дальше было бесполезно. Возвращаться никто не думал. Рауль усилил патрули и призвал сохранять бдительность. В полдень началась самая настоящая пытка. Люди и лошади изнемогали, в том числе и от оводов, набросившихся на отряд, проезжающие мимо каких-то безымянных, почти высохших прудов, похожих на большие грязные лужи.
Солнце жарило немилосердно, и каждый солдат счел своим долгом послать ему свое проклятие и посетовать на лучи. Вода во флягах заканчивалась с бешеной скоростью. Все молили о дожде, но на небе не было ни облачка. Хосе, личный ординарец сеньора де Альтамирано, ныл с самого утра.
«Сеньор, наденьте кирасу!»
Запаковаться в броню и сдохнуть в ней Рауль не собирался. Он не понимал, как рейтеры в состоянии таскать на себе эти нагревающиеся колодки.
Безопасностью капитан решительно пренебрегал. В конце концов, ему надоели просьбы, и он отправил Хосе к искусителю, попросив заткнуться. На отдых остановились в первой же деревне, где оказалась расквартирована часть 18-го пехотного полка, чьих мертвецов они совсем недавно похоронили. Протянув 2 часа до той поры, когда солнце немного ослабит пытку, отряд вновь отправился в дорогу.
Рауль рассчитывал, что до заката они остановятся на ночевку в Нарайле или, на худой конец, в Альмадене.
Поля закончились. Началась более тенистая часть пути. Вначале среди запущенных виноградников, а потом вдоль апельсиновых рощ. Неизменными оставались лишь белая дорога и пыль, ровным слоем оседающая на пропотевшей одежде, оружии и лошадиных шкурах. Ярдах в 50 от основного отряда двигался небольшой авангард под командованием Фернандо.
Арьергард из 3 рейтер Алехандро замыкал шествие.
2 повозки с вещами отряда и церковная находились в середине построения. К клетке с ведьмой солдаты без нужды старались не приближаться. Рядом ехали лишь Пабло с одноглазым Родриго. Этим было плевать и на суеверие, и на магию. Их больше пугал пустой кошелек и отсутствие бутылки красного азоллы за ужином. Отцы Даниэль и Рохас сидели на телеге, правя лошадьми, а отец Августа не погнушался взобраться в седло.
Улучив момент, он подъехал к Раулю и попросил о беседе.
Капитану ничего не оставалось, как согласиться.
«Я хотел поблагодарить вас, сын мой, за ту услугу, что вы оказали церкви», — начал клирик.
«Для нас честь сопровождать вас», — произнес капитан, вязнущие на зубах слова. Собеседник тонко улыбнулся.
«Я совсем не об этом, а о том, что вы остановили брата Рохаса от греха».
«Разве убить еретичку грех?» — изумился командир.
«В данном случае да».
«Она ведь все равно уже мертва», —
Рауль оглянулся на клетку.
«Белый балахон при ней. Так какая разница? Днем раньше, днем позже».
«Вы не правы. Смерть ведьмы без мук, через которые должна пройти ее душа, без очистительного пламени, через которое она должна получить прощение Спасителя, приведет к тому, что ее дух так и останется темным, а суть — заблудшей до самого судного дня. Умри она сейчас, и вина за оставшуюся тьму легла бы на брата Рохаса».
«И что бы с ним стало?»
«Ничего»,
— пожал плечами слуга Инквизиции.
«Но на суде Спасителя с него бы строго спросили за то, что он не отправил душу в райские кущи».
«Она раскаялась?»
«Нет», — поджал губы отец Августа. «Но у нее еще есть время одуматься. Я не лицезрел вас вчера на молитве».
Он изменил тему.
«Нет-нет, я ни в коем случае не порицаю вас, сеньор. Я верю, что вы истинный сын церкви и дитя Спасителя. Отрадно видеть, что военные в наше смутное время еще не зачерствели».
«Даже если перед ними еретичка?»
«А вы испытываете к ней жалость?» —
опасно прищурился священник.
«Ну что вы!» — не дрогнув, солгал Рауль.
«Я всего лишь пытаюсь сделать так, чтобы она не умерла здесь, у меня. Многие верят, что если ведьма умрет, всему отряду будет сопутствовать неудача. Вы не представляете, насколько суеверны солдаты. Я не хотел бы иметь под своим началом перепуганных людей, во всех бедах обвиняющих темную душу».
«Они ошибаются. Но она воистину представляет серьезную опасность».
«Даже сейчас?»
Капитан заставил Каурова жеребца идти помедленнее.
«Нет, пока она под нашим присмотром».
«Она действительно обладает даром магии?»
«Проклятой магией, сеньор», — уточнил отец Августа. «И ее возможности велики».
«Если в ней это есть, то как же вы ее сдерживаете?»
«Святой ошейник не дает ей пользоваться проклятой силой. И снять его может только чистой душою клирик».
Насчет чистоты души некоторых клириков Рауль бы поспорил.
Но не с инквизицией.
«Вы не верите мне?»
По птичьи склонил голову священник.
«Отчего же? Истина...
истина ведома только Спасителю, сын мой. Об этом в своем трактате писал еще Луческо Визари. Святой человек. Мы лишь надеемся, что верно исполняем его волю».
«Инквизиция?»
«Инквизиция в первую очередь. Мы не звери», — он кротко вздохнул. «И, как и вы, ведомы долгом. Перед ним, верой, страной и людьми».
«Вот-вот», — подумал Рауль, — «именно в такой последовательности. Да и то не всегда».
«Но святой суд редко ошибается»,
— уже не столь кротко сказал отец Августа.
«Ни один виновный не ушел безнаказанным».
«Боюсь, святой отец, инквизиции придется приложить много сил, чтобы выловить еретиков, расплодившихся на этой земле».
«Все в воле Спасителя. Мятеж устроили безбожники, и их покарает огонь небесный, а не земной. Вопреки расхожему мнению, костров на всех не хватит, иначе придется полностью вырубить леса королевства».
«Но для этой колдуни на площади святого Варнабы огонь припасен».
«Совершенно верно. Таких грешниц, как она, следует только сжигать».
«Если не секрет, что она совершила?»
«Продала душу искусителю».
«Неужели она столь глупа, что колдовала?»
«Именно!»
Один из догматов церкви гласил, что никто, кроме выбравших служение Спасителю, не может творить волшебство. А те, кто не совершил постриг и не надел рясу, не способны пользоваться магией, если только не заключили сделку с тьмой. Значит, женщина была именно из таких.
«Вы ведь знаете о Хуэскаре?»
«Разумеется», — кивнул Рауль. Самый южный город провинции оказался самым стойким к ложной вере. Жители вовремя догадались закрыть ворота и развесили еретиков на стенах. Армия баронов взяла Хуэскар в осаду, и горожанам пришлось несладко, особенно когда подвезли бомбарду. Поначалу осажденные надеялись на армию, но та, встретив неожиданно ожесточенное сопротивление, увязла в холмах на западе и дралась за каждый ярд земли, продвигаясь вперед слишком медленно. Началась блокада с постоянными штурмами, обстрелами и казнями тех, кто пытался оставить город. Жители Хуэскара выстояли и даже смогли организовать вылазку, дать отпор полкам баронов, отбросить их от стен почти наполовину лиги. Это случилось как раз в тот день, когда 6-й жандармский полк, а также сводные 1-й и Искаринский маршем прошли от Тузера и взяли осаждающих в клещи, разорвав их наспех выстроенную оборону, рассеяв ошеломленного противника, а затем добив уцелевших.
«Она жила в Хуэскаре и помогла победить в той битве. Благодаря ей жители смогли устроить вылазку. Ее дар уничтожил все орудия мятежников».
Рауль обернулся и задумчиво посмотрел на клетку.
«Даже не знаю, что сказать, святой отец. Я предполагал, что она из числа тех, кто стоит за новую веру».
«Вы ошибаетесь. Эта чужая всем подлинным слугам Спасителя женщина в тот день была на стороне истинной веры».
«Очень странно все это слышать», — Рауль пожал плечами. «Что заставило ее сделать это?»
«Она откликнулась на общем молебне, великом стоянии перед знаком Спасителя, когда горожане просили помощи и призывали уничтожить грешников. Колдунья вызвалась и расправилась с досаждавшей городу и его укреплением артиллерии в считанные минуты».
«То есть ведьма оказала помощь, когда ее попросили?»
«Выходит, что так».
Отец Августа был задумчив, точно так же, как его мул.
«Кто знает о планах Искусителя лучше его самого? Возможно, это существо хотело посеять в душах осажденных сомнения. Эти зерна могли бы упасть на благодатную почву».
«А возможно, она просто хотела помочь», — подумал Рауль.
Вся эта история гнусно пахла, и он был не слишком рад, что узнал правду. «Надо думать, верующие сдали ее инквизиции при первой же возможности».
«Разумеется»,
— важно кивнул клирик.
«Не прошло и нескольких часов, как слуга Искусителя была обуздана и связана».
Рауль хладнокровно кивнул.
«Большинство людей – неблагодарные скоты. Вначале они будут просить помощи, умолять на коленях. Но, достигнув желаемого, чаще всего забудут об этом и воткнут своему спасителю кинжал в спину при первой возможности. Судя по всему, горожане Хуэскара как раз из их числа.
Излишняя набожность, страх перед небесными карами и отсутствие совести делают с людьми потрясающие вещи. И даже после того, как она спасла целый город, ее ждет костер? Внешне Рауль оставался спокойным, хотя в его груди бушевала буря.
«Так решил Святой Суд. Искуситель все еще в ее душе, несмотря на помощь. Мы не знаем, чем она была продиктована и какие последствия будут для города. Возможно, лишь пламя, очистившее эту женщину, сможет защитить Хуэскара от проклятия. Кара небесная!»
Договорить он не успел, так как впереди неожиданно загрохотали выстрелы. Авангард попал в засаду. В ту же секунду высокие кусты жимолости, растущие справа, вдоль дороги перед апельсиновыми садами, грохнули голосами десятка мушкетов. Пуля прошла рядом с Раулем, не задев его. Дорогу начало заволакивать едким сизым дымом. Раздались крики атакующих. Паники в отряде не было. Все давно были стрелянными воробьями и участвовали во многих сражениях. Справившись с лошадьми, люди дали ответный залп по кустам. Те, кто был еще в седлах, лупили из пистолетов. Спешившиеся взялись за мушкеты, прижимая приклады к нашитым на правое плечо кожаным подушкам. Стреляли, в общем-то, вслепую, надеясь задеть тех, кто перезаряжал оружие. С той стороны, откуда они приехали, тоже раздались хлопки, говорящие, что отступать назад не имеет смысла. Их взяли в клещи, предоставив лишь один путь к отступлению.
«Сеньор!» — рядом оказался Пабло, находившийся в авангарде. «Фернандо убит!»
«Алехандро, держи дорогу! Мигель, уводи людей в поле, к мельнице!»
Раули услышали, зазвучали короткие команды, и большинство солдат вновь оказались в седлах. Ломая придорожные кусты слева, они устремились к небольшой мельнице с застывшими крыльями, стоящей ярдах в 600 от тракта.
«Хосе, потери!»
Рауль слышал, как где-то в дыму зло по-боксански ругается Алехандро.
«Не знаю, сеньор, 7-10 человек точно. Авангард лег почти весь».
С момента начала нападения прошло не больше минуты. Атаковавшие перестали отсиживаться и с ревом выбрались на дорогу, желая закончить начатое. Вновь хлопнуло, и лошадь Рауля начала заваливаться на бок.
Он легко соскользнул вниз, отпрыгнул, избегая удара копытом, кувыркнулся, теряя шляпу, и нос к носу столкнулся с мятежником в простой одежде, уже заносившим над ним Чинкуэду. Недолго думая, не вставая с колена, он разрядил пистолет прямо в лицо нападающему. Тяжелая пуля снесла мятежнику половину черепа.
На перезарядку оружия не было времени, и Рауль взялся за шпагу и дагу, теперь жалея, что не послушал Хосе и не надел кирасу.
В сизой пороховой пелене, повисшей в неподвижном воздухе, двигались темные тени. Где-то недалеко от капитана продолжал грязно ругаться Алехандро, разряжая пистолет за пистолетом.
Рауль встретил мятежника длинным прямым уколом, нарвался на грамотную защиту, сбил чужой клинок дагой в сторону, шагнул по кругу, вывернул запястье, нанося сопернику неожиданный и стремительный укол в бедро правой ноги. Предоставив разбираться с раненым кому-то из рейтер, капитан вступил в очередную схватку.
Этот противник был менее ловок, атаковал неуклюже и тут же получил рубящий удар по запястью, тычок вспомогательным клинком в печень и финальный укол в шею. За спину командир был спокоен. Спешившийся Хосе с палашом и раскрытой навахой прикрывал его от любого нападения сзади. Дым начал рассеиваться, и стало видно, что схватки идут по всей длине дороги до поворота, за которым атаковали авангард.
Рауль заметил группу из 6 вражеских стрелков, отчаянно работающих шомплами и находящихся под прикрытием своих солдат. На них наседали конные рейтеры с окровавленными палашами.
Игнасио резко свистнул, что послужило приказом к отступлению. В ту же секунду сержант швырнул в гущу мятежников гранаты с укороченными фитилями. Люди с испуганными криками бросились в рассыпную. Кто-то кого-то повалил. Началась куча мала. Сухо треснуло, и осколки посекли стрелков.
Еще двое рейтер швырнули гранаты на дорогу и в жимолость, усиливая панику и ущерб. За рощей апельсиновых деревьев низко рыкнуло, а спустя несколько ударов сердца, ярдах в 40 от Рауля разорвалось ядро.
«Отходим!»
— рявкнул командир, связанный схваткой с очередным противником. Тот был из благородных, дрался хладнокровно, и его рапира плела узоры ничуть не хуже капитанской шпаги.
Пабло с закопченным лицом и обожженными усами выскочил из горячки боя на безумной лошади, перегнулся в седле и сильно, с оттяжкой, ударил мятежника длинным исподоном, разворотив ему грудную клетку. Невесть как, оказавшийся в седле Хосе, помог своему командиру сесть позади и, гикнув, направил коня в поле. За ними отходили уцелевшие рейдеры. Возле мельницы, окруженной глиняным, в половину человеческого роста забором, уже гремели выстрелы. Еще один отряд противника выбрался из рощи, отрезав отступление. Стрелки Рауля показали врагам, что следует держаться подальше. И те отступили, но уходить явно не собирались.
«Мушкетеры расставлены, сеньор!» –
отрапортовал Мигель. «Отлично, капрал!» Капитан на ходу перезаряжал пистолет, откусив верх патрона и высыпав содержимое в ствол. «Потери!»
9 человек. И у меня 2!»
Алехандро оставался в седле.
5 ранены, но не опасно. Царапины!»
«Итого 19 стрелков и 8 рейтер.
Клирики целы?»
«Только 2. Они с ведьмой за амбаром. Отца Августа сняли первым же выстрелом!»
Сеньор де Альтамирано помрачнел. «Не думаю, что Инквизиция будет в восторге».
«Вот и пусть жарят пятки мятежникам. Мы тут ни при чем, сеньор».
Мигель во время боя потерял большую часть своей набожности.
«Пабло, что видел?»
Рауль, все еще злясь на провидение, вытащил из сумки пулю и отсоединил шомпол.
«Хреновые дела, сеньор. Мы нарвались на передовой отряд. Остальные спускались с холмов. Я успел их заметить, прежде чем разверзся этот ад. Их за 80. Судя по знамени, кто-то из уцелевших баронов. У них с собой 3 фальконета».
«И мортира», — мрачно сказал капитан, глядя на дорогу, где уже суетились вражеские всадники. Их марионы блестели на солнце. «Хосе, давай кирасу».
«Сию минуту, сеньор»,
— улыбнулся в седые усы ветеран.
«Разве не всех баронов положили под карверой?»
Игнасио был ранен в плечо, но держался молодцом.
«Выходит, что так. Слез бы ты с лошади», — обратился Рауль к Алехандро.
Тот в ответ лишь сверкнул белозубой улыбкой.
«Мы крупно влипли, но это не значит, что рейтер сыграет труса, мой друг».
«Нам надо всего лишь продержаться до темноты. Это меньше 3. «Не за глиняными стенами, сеньор».
Мигель достал маленькую подзорную трубу и теперь смотрел на дорогу.
«Валаи! Эти ублюдки разворачивают фальконеты».
Рауль, взяв из рук капрала трубу, посмотрел в указанном направлении.
Четверка запряженных лошадей тащила лафет, на котором была установлена небольшая мортира.
«Как их упустили передовые части!»
Пабло скрипнул зубами.
«Теперь уже без разницы».
Алехандро посмотрел на восток.
«К роще нам не прорваться, там больше 20 стрелков».
«Лопес, Муренью!» — крикнул Рауль.
«Слезайте с мельницы! Мигель, снимай стрелков с крыши амбара и уводи от забора. Они не полезут сюда, пока не завалят нас ядрами. Отходите к дальней части постройки, за амбар. И рассредоточьтесь. Хосе, возьми знамя и установи на крыше».
«Так они же по нему палить будут, сеньор».
«Лучше по нему, чем по моим людям. Шевелись». Все бросились выполнять приказания. Лопес с напарником горохом скатились по приставной лестнице, стрелки у стены выдергивали из земли фаркины и, зажав их подмышками, взвалив мушкеты на плечо, бежали на дальний рубеж обороны.
«Выстоим, мой друг», — ухмыльнулся Алехандро.
«Или ляжем. Идем, посмотрим, что там у рощи». За амбаром прятали лошадей. Здесь же стояла клетка. Возле нее тихо молились отцы Рохос и Даниэль. Самое время для молитвы. Можно даже заранее прочесть за упокойную. Не помешает. Оба клирика изрядно побледнели. Вот уж кому не стоит попадать в руки к отступникам, так это святой инквизиции. Если обычных солдат просто расстреляют или заколют пиками, то облаченным в рясы священникам грозят серьезные испытания. Ничем не хуже тех, что проводят отцы-дознаватели для некоторых еретиков.
Рауль пожалел, что Августа убили.
Он единственный из них, кто обладал даром и мог помочь в обороне. Капитан направился к святошам, но его перехватили. Тонкая рука просунулась сквозь прутья и вцепилась в плечо, обжигая огнем.
«Сеньор, выпустите меня!»
— умоляюще прошептала колдунья.
«Я смогу вам помочь!»
Он деликатно освободился от ее захвата.
«К чему тебе нам помогает женщина? Они освободят тебя».
Она грустно улыбнулась и прислонилась щекой к прутьям.
«Вы были добры ко мне, сеньор, а ядра слепы». Возможно, и не придется никого освобождать. Я действительно могу вам помочь, сеньор. В Хуйскаре...
«Я знаю твою историю», — перебил ее Рауль и посмотрел на клириков.
«Вы сможете отпустить эту женщину? На время?»
«Нет»,
— отрезал отец Рохас.
«Нет, отродье искусителя не выйдет из клетки и не снимет ошейник. Она лжива и замарает нас всех тьмой».
Спорить было бесполезно. На потном лице священника смешались ненависть и страх.
«Надеюсь, вы не пожалеете о своем решении, святые отцы», — холодно процедил Рауль.
«Кто-нибудь из вас, сходите, пожалуйста, вместе с Хосе. Он выдаст вам мирские платья. Рясы становятся для вас слишком опасны».
«Но это значит предать Спасителя!» —
прошептал еще сильнее побледневший отец Даниэль, липкими пальцами вцепившись в веревку, служившую ему поясом.
Раулю некогда было спорить с ними.
Он подбежал к углу двора, что был на стороне рощи, и в этот момент орудия выстрелили. Первое ядро прошло восточнее мельницы, свистнуло в воздухе и улетело к деревьям, едва не задев своих же стрелков. Второе пробило крышу амбара и не взорвалось. Третье ударило во внешний забор, разворотив глину и камни. Через секунду гакнула мортира, и Рауль вместе со всеми бросился на землю, уткнувшись лицом в вездесущую пыль. Взорвалось совсем рядом. Ляск! Этот звук больше всего напоминал уху звук рвущейся материи. Картечь свистнула над головами, иссеча все, до чего могла дотянуться. Кто-то заорал от боли. Теперь к запаху раскаленных камней примешивался запах стали, пороха, едкого дыма и крови.
«Хавельянос!» — громко прокричал Мигель. «К раненому! Живо!»
Отрядный лекарь уже спешил вместе со своей сумкой к окровавленному и проклинающему все и вся Лопесу. В шагах в 10 от него лежало изуродованное взрывом тело.
Кто это, Рауль не смог определить.
Двое стрелков приканчивали раненых лошадей. Та, что везла клетку, оказалась убита наповал. Вместе с ней картечью посекло и отца Рохаса. Клирик лежал, распростав руки, и серая ряса у него на груди уже потемнела от крови. Отец Даниэль с двумя охапками армейской одежды стоял в 40 ярдах от амбара и дрожащими губами благодарил Спасителя за подаренную ему жизнь.
Рауль подскочил к клетке, несколько прутьев которой были разбиты.
«Ты жива?»
«Да, сеньор», —
сказала скрючившаяся на полу женщина. Алехандро вылетел на недовольно раздувающей ноздри лошади из-за угла мельницы.
«Они перезаряжают! Самое время организовать атаку! Позволь, я с ребятами!»
«Вас расстреляют раньше, чем вы доберетесь до орудий! Жди!» Капитан решительно подошел к отцу Даниэлю. «Святой отец, времени не осталось. Через несколько минут никто не даст гарантии, что мы будем живы. Она — наш единственный шанс уцелеть. Вы сможете снять ошейник?»
«Да, это способен сделать любой отец-дознаватель. Но выпускать ее — безумие! Я не смогу обуздать ведьму, если она начнет пользоваться магией!»
«Об этом не волнуйтесь. Мои люди будут держать ее на прицеле».
«Это грех! Грех отпускать такую, как она! Спаситель спросит с меня в райских кущах, почему я дал еретичке свободу!»
«Спаситель спросит с вас в аду, почему вы позволили умереть всем этим воинам!» —
рявкнул потерявший терпение Рауль.
Отец Даниэль посмотрел на тело Рохаса и неуверенно кивнул. Подчиняясь жесту капитана, Муренью и одноглазый Родриго сбили замок на клетке. Игнасио, бледный от потери крови, с перебинтованным плечом, приказал рыжему Карлосу обыскать тело убитого священника. Солдат нашел ключ и бросил его Муренью. Тот быстро отомкнул кандалы и, взяв женщину под локоть, выволок ее из клетки, отдав в руки Родриго.
«Мои люди хорошо стреляют», — на всякий случай предупредил Рауль, понимая, что это глупо.
«Смерть от пули в любом случае предпочтительнее костра, который ей уже и так обеспечен».
«Я собираюсь помочь, сеньор».
Ее голос стал хриплым от волнения. Отец Даниэль неохотно коснулся пальцем знака Спасителя на шейнике, и тот, лязгнув, открылся. Кто-то из солдат, кажется, Мигель, начал читать охранную молитву. Не обращая на это внимания, женщина шагнула в сторону, воздев руки к небу.
Рауль не знал, как у солдат выдержали нервы,
но никто в нее не выстрелил. Не было никакого зла и вселенской тени, и рева разверзнувшегося ада, и облика Искусителя, и даже тучи не затмили солнце по причине своего отсутствия на небе.
От стены амбара, над которым все еще развивался отрядный флаг, отделились три огромных полупрозрачных силуэта.
Рауль едва смог различить на ярком солнце, что это гигантские волки, которые, будь они реальны, без труда перекусили бы пополам лошадь. Игнасио потрясенно выругался. Три призрака с телющимся бегом устремились в сторону основного отряда мятежников. Солдаты, хотя и порядком перепуганные явлением тьмы, бросились за ними, не желая пропустить происходящее.
Рауль остался на месте.
Он, а также отец Даниэль, Родриго, Муренью, Пабло и Карлос не спускали глаз с ведьмы. В отдалении послышались выстрелы, затем перепуганные крики, быстро сменившиеся воплями животного ужаса. «Муренью», — негромко сказал капитан, наблюдая за колдуньей, кажется, впавшей в транс, — «посмотри, что там, и возвращайся». Солдат вернулся через минуту, бледный, взъерошенный, с круглыми глазами.
«Там, сеньор, тени их пожирают и рвут на куски, уцелевшие бегут, бросив пушки и оружие».
«Семя Искусителя», —
простонал отец Даниэль, сжимая в дрожащих руках ошейник. Через несколько минут вернулся Алехандро.
«Полный разгром, мой друг, дорога пуста. Уцелевшие улепетывают к холмам. Думаю, если звери еще голодны, они доедят мятежников в ближайшие минуты».
Голос у него был ровным, лицо тоже не выражало особых эмоций. А вот глаза сияли. Было в них все. И страх, и удивление, и восхищение, и потрясение.
В эту минуту не только командир Рейтер думал о том, какая грандиозная сила скрыта в босоногой женщине, облаченной в белый балахон.
Мощь отступницы была грандиозна. И в отличие от клириков, она не гнушалась использовать ее в полную силу. Святые отцы, редко влезающие в дела земные, даже воины, в том числе и религиозные, могли бы поучиться, как помогать солдатам в сражении и беречь их жизни. С тремя такими колдуньями вполне можно было выиграть целую войну.
Теперь Рауль понимал, как Хуискар снял осаду и отбросил врага от стен.
«Ба!»
— воскликнул Хосе, привлекая к себе внимание.
«Ба!»
Он, вытянув руку, показывал на рощу, где находились стрелки мятежников. Там занималось грандиозное пламя, и уцелевшие люди в панике бежали прочь.
«Не спать! Мушкетеров сюда! Быстро! Быстро!»
Воины Рауля дали залп.
Отец Даниэль ловко защелкнул на колдунье ошейник. Альмадена, вторую неделю мучимая жарой и застывшая в ожидании скорой засухи, убаюканная песнями сверчков, цикад и гитарой, медленно погружалась в беспокойный сон. Алехандро сидел на окне, меланхолично наигрывая какую-то грустную баксанскую мелодию. Рядом с ним стояла пузатая бутылка командарии. Он единственный, кто не присоединился к общей пирушке, проходящей во дворе небольшого зажиточного дома в центре приграничного городка. Среди воинов не чувствовалось никакого веселья. Негромкие разговоры, стук стаканов, чпоканье пробок. Люди, пережившие еще одно сражение, в очередной раз вырвались из цепких рук смерти. И теперь медленно напивались.
Муренью, после гибели Фернанда, повышенный Раулем до капрала,
в какой-то момент заплакал, растирая слезы по загорелым щекам и сожалея о гибели брата по оружию. Его кое-как успокоили, сунули красного вина и, опустошив бутылку азоллы, новый капрал уснул. Игнасио, Пабло и Мигель тихо спорили, окажутся ли они теперь в аду, раз воспользовались помощью нечестивой. Каждый довод заканчивался глотком вина, и каждый раз они приходили к совершенно противоположному мнению, что еще сильнее запутывало и без того сложный, приправленный смачными ругательствами, теологический спор. Несколько человек, устав за прошедший день, спали во дворе, прямо на скамьях.
Рауль сидел вместе со всеми в мрачном и опустошенном состоянии духа.
Он был рад, что все закончилось, и стало можно снять кирасу.
Дорожная пыль нашла маленькие щелочки в броне, забралась под них и, смешавшись с потом, превратилась в грязь.
От нее пришлось страдать всю оставшуюся дорогу. В какой-то момент он встал из-за стола, пригнул голову, чтобы не задеть низкие ветви апельсинового дерева, и вышел на улицу, где нос к носу столкнулся с Хавильяносом.
«Как дела у Лопеса?»
«Будет жить, сеньор. Во всяком случае, ему повезло больше, чем бедняге Хавьеру и тем, кого мы сегодня потеряли».
Лицо у высокого, упитанного лекаря было уставшим и все еще ошеломленным. Он, как и все, был потрясен прошедшим днем. «Ступай, отдохни. Ты сегодня хорошо поработал». «Все мы хорошо поработали». Капитан прошел мимо, но Хавильянос его окликнул.
«Командир!»
«Да».
«Надеюсь, я не позволил себе слишком многого».
Лекарь помялся.
«Я сказал часовым, что вы приказали выпустить женщину из клетки и приковать у сарая, и накормить как следует».
«Что отец Даниэль?»
«Он пытался возражать, но не слишком активно, сеньор. А потом и вовсе махнул рукой. Кажется, он надломлен».
Рауль сомневался, что такие слова можно применить к инквизитору, но не стал возражать.
«Я виноват, сеньор?»
«Не думаю, Хавильянос. Ты сделал то, что я только собирался».
«Хорошо».
«Один вопрос. Почему?» Лекарь подошел ближе, задумчиво погладил бороду.
«Из дурацкого чувства благодарности, сеньор. Я 15 лет штопал наших храбрецов кривой иглой, выковыривал из них пули и осколки. К сожалению, я не так набожен, как Мигель. Я не жду райских кущ и не страшусь пекла. Поэтому не боюсь ее. По мне, она обычная женщина, сеньор, пусть и владеет магией. Правда, я не хотел бы, чтобы мое мнение узнала Инквизиция».
Капитан кивнул, показывая, что не собирается никому что бы то ни было рассказывать.
«Все говорят, она здорово нам помогла. И это так, сеньор. Сегодня она спасла наши шкуры. Клянусь спасителем, миска горячей еды – небольшая плата за наши жизни. Ей слишком недолго осталось, чтобы...»
Он запнулся. «Я тебя понимаю. Ступай».
«Доброй ночи, сеньор»,
– вздохнул Хавильянос. «Доброй ночи». Сутулившись, лекарь пошел туда, где бренчала гитара. Рауль проводил его взглядом и неспешно направился к конюшне. Альмадена – приграничный город. У нее имелся свой гарнизон, и отряду не было нужды расставлять собственных часовых. Двое алебардщиков из льетских наемников оторвались от игры в кости, узнали командира прибывшего отряда и кивнули ему, как старому знакомому.
«Мы накормить вашу еретичку, как вы велеть, сеньор»,
— сказал один из них, заросший по глаза густой кудрявой бородой.
«Что-нибудь еще надо сделать?»
«Нет, я поговорю с ней».
«Как вам угодно, сеньор», —
пожал плечами бородач и взялся за игральный стаканчик. Женщина сидела на чистой соломе, под фонарем, за ногу прикованная цепью к стене, словно собака. Ребристый ошейник тускло мерцал, отблески пламени плясали на лице, делая его черты еще более резкими.
«Сеньор!»
Он остановился перед ней, заложил руки за спину, покачался на носках, хмуря лоб, и внезапно спросил. «Ведь у тебя был шанс. Почему ты не убежала тогда? Твоя магия уничтожила мятежников. Я сомневаюсь, что мы смогли бы остановить тебя. Почему ты все еще здесь?» Она долго-долго молчала, затем улыбнулась.
«Я не считала себя вправе так поступать. Спаситель прислал мне испытание, и я должна пройти по этой дороге до конца».
«Спаситель?» Женщина устало прикрыла глаза.
«Хуэскар – очень набожный город, сеньор. В моей семье все были истинными верующими, и меня воспитали такой же. Сколько я себя помню, стараюсь жить по его заветам. Верю в него и не сомневаюсь, что он не оставит меня и поможет мне. Это очень просто, сеньор, верить».
«Не сомневаюсь», — сухо отозвался он. «Но как вера в Спасителя может уживаться с даром от Искусителя?»
«Церковь говорит, что дар Искусителя — это грех. Я живу с ним всю свою жизнь и применяю его только для того, чтобы творить добро, как учит нас Спаситель. Магия для этого вполне годится, хоть это и не нравится отцам-дознавателям. Мое испытание продолжалось долгих 40 лет, и теперь оно наконец-то подходит к концу. Того, что уготовано спасителям, нельзя избежать, сеньор».
«Ты и твои убеждения сгорите на костре».
«Думаете, я этого не знаю, сеньор?»
Она пошевелилась, и цепь тихо лязгнула. «Зачем ты вообще решилась помочь городу? Неужели не понимала, к чему это приведет?»
«В Хуэскаре родились многие святые, сеньор. Это благочестивый город, и он моя родина. Я верю. В старую истину, а не в ту, что несет мятеж на копьях и мушкетах. Когда вас звали о помощи, я не посмела отказать. Спаситель бы не одобрил этого. Помогать ближнему своему – мой долг».
«А разве не долг ближнего помогать тебе? Они сдали тебя в руки отцов-дознавателей. Неужели это благодарность?»
«Это на их совести, сеньор. То, что делают в ответ на мою заботу, должно беспокоить их души, но не мою».
Именно поэтому ты не раскаялась?
В чем я должна была раскаяться, сеньор? Я не сделала ровным счетом ничего плохого и чиста перед Спасителем. А что касается людей, они не всегда понимают сами себя и свои поступки. Бог их простит за это.
И за то, что тебя сожгут на костре? Он тоже их простит?
Я верю в это,
негромко ответила она.
Я с самого начала знала, на что шла, сеньор. Но иногда просто нет иного выбора. Следует действовать так, как велит тебе сердце, несмотря на грядущие последствия. Вы понимаете, сеньор?
Он очень долго молчал, смотря на нее новым взглядом. И затем также в тон негромко ответил. Да, понимаю. Клирик со своей узницей расстался с отрядом через 4 дня. В маленькой деревушке тракт разделялся на 2 дороги. Одна вела в Истремору, куда надлежало прибыть рейтерам, другая — в столицу королевства, где колдунью уже ждал костер. Прощание с отцом Даниэлем оказалось неожиданно душевным. Он поблагодарил всех солдат за помощь и благословил их, обещав молиться Спасителю за их здравие. Затем отозвал Рауля в сторонку и, смиренно сложив руки, сказал:
«Я не могу умолчать о том, что произошло, сын мой. Но сделаю все, что в моих силах, чтобы за вами не было вины и грехов. Церковь всепрощающая, а вы ее верный сын, не раз доказавший свою набожность. Вряд ли за столь мелкий проступок, как временная свобода отступницы, вас будут беспокоить. Я возьму этот грех на себя».
«Я даже не знаю, что ответить, святой отец».
«Ничего говорить и не требуется. Ступайте, я помолюсь за вас».
Капитан кивнул и неожиданно спросил: «Ее все-таки ждет казнь?»
«Да, конечно», — удивленно приподнял брови клирик.
«Даже после того, как она нас спасла?»
«Это зачтется ей на Божьем суде, но не на земле. Святой суд не меняет своих решений. Прощайте».
«Что он тебе сказал, мой друг?» —
спросил Алехандро, когда они отмахали несколько лиг по тракту и остановились на ночь в местном гарнизоне.
«То, что я и думал», —
пожал плечами Рауль.
В подробности вдаваться не хотелось. Он отчего-то чувствовал себя полной свиньей.
Когда стемнело, Рауль взял у командира рейтер гитару, но играть не мог. Думал о другом, все время возвращаясь к разговору с еретичкой.
Алехандро, ловко управляясь с засаленными картами, нет-нет, да поглядывал на приятеля из-под полуопущенных век. Он хмурился. То ли с картами не везло, то ли начал что-то подозревать.
«Вряд ли он уехал из деревни», — неожиданно сказал Рауль.
Алехандро вздохнул, смел расклад, посмотрел на товарища.
«Разумеется, святоша там, где мы его оставили. Что дальше?»
Капитан отряда задумчиво постучал пальцами по столу, взял в руки шпагу и начал внимательно изучать сложную гарду. Собеседник терпеливо ждал ответа. «Я хочу прогуляться. Через час». Теперь настала очередь Алехандро задуматься. Он откинулся на стуле и ухмыльнулся.
«Составлю тебе компанию. Когда ты это решил?»
«Сразу. Как только мы расстались с клириком».
«Собираешься освободить ее? Еретичку будут искать, и нам на хвост может сесть вся инквизиция. Дело запахнет жареным».
«Надеюсь, что нет».
«Ты командир», —
пожал плечами рейтер.
«На меня можешь рассчитывать. Просто помни, что у поступков есть последствия».
Рауль вздрогнул, услышав почти те же слова, что сказала ему ведьма этим утром.
«Я это знаю».
«Советую скрыть то, что мы хотим сделать, от солдат. Они могут скрутить тебя и увезти в Истремору в мешке. Не потому, что боятся гнева Спасителя. Просто, чтобы ты не делал глупости и не влип в неприятную ситуацию».
«Порой они излишне заботливы», — усмехнулся капитан, вставая из-за стола. Алехандро взял палаш и, кивнув, направился к выходу. Но задержался в дверях.
«Что тобой движет, мой друг?»
Они встретились взглядами, и Рауль ответил:
«Назови это чувством справедливости.
Она спасла жизни моим людям.
Я ее должник. Впрочем, не скрою, жалость здесь тоже присутствует».
«Значит, нам действительно пора завершить эту историю».
Погода менялась. Звезды скрылись под пришедшими с севера облаками, которые принес на своем хвосте ветер. Долгожданная прохлада легкой дланью опустилась на пустую ночную дорогу и погост, заросший высохшими кустами самшита.
Рауль оставил лошадь в небольшой роще и двинулся по пустой дороге к деревне.
У реки с ним встретился Алехандро, отправившийся из лагеря на час раньше.
«Она в самом центре этой дыры. В сарае, за церковью. Патрулей на улицах нет, людей тоже. Псы лают, но никого это не тревожит. До мятежников столько лиг».
«Ее охраняют?»
«Двое служек инквизиции, не из клириков».
«А отец Даниэль?»
«Его я не видел».
Улицы и правда были пусты. Возле трактира на людей забрехал пес, но увидев, что они не боятся, умолк и спрятался в будке. Церковь, маленькая, чистенькая, свеженькая, встретила их давящей тишиной. Следуя за Алехандро, Рауль прошел в низкую калитку и оказался на заднем дворе, где впритык друг к другу стояли несколько деревянных сараев. В соломе, укрывшись курткой, спал мужчина. Другой, отчаянно зевая, сидел тут же. Офицерам не потребовалось много времени, чтобы отправить этих людей в более долгий сон. Никакой жалости к тем, кто, получая приказы, притаскивает в застенки инквизиторов очередного несчастного, они не испытывали. Рауль снял ключ с большого железного кольца. «Подожди меня здесь», — сказал он. «Я скоро». Друг кивнул. Сняв с крюка фонарь, Рауль отомкнул висячий замок, открыл и снова плотно прикрыл за собой дверь. В сарае неприятно пахло старым сеном, луком и мышиным пометом. Во мраке звякнула цепь. Он пошел на звук.
«Сеньор?»
Она удивилась его появлению.
«Вам не следовало приходить сюда?»
Ее губы были разбиты, и один глаз заплыл. Капитан почувствовал к надсмотрщикам внезапную ненависть. «Как твое имя?» Он хотел сказать совсем другое, но смолодушничал.
«Наранья. Наранья Хитана».
«Я запомню».
«Спасибо, сеньор», —
прошептала она, поднимаясь с сена.
«Слишком поздно что-либо менять. Я не уйду с вами. Вы ведь это знаете».
«Да, знаю». Не в его власти было снять с нее ошейник, за который теперь она была прикована. «Завтра к вечеру ты будешь в столице, а послезавтра тебя ждет казнь. Чему ты улыбаешься?»
«Своей глупости, сеньор. Там, в Хуискаре, в глубине души я верила, что меня поймут, смогут оправдать и, возможно, избавить от этого проклятия. Но святой суд вынес иное решение».
«Я хочу спасти тебя от костра».
«Я поняла это, когда вы вошли, сеньор. Спаситель услышал мои молитвы и сделал вас своей милосердной рукою. Возможно, так будет лучше».
Рауль обнажил дагу. Она не отшатнулась и, словно убеждая саму себя, прошептала:
«Я верю, что Спаситель сжалился надо мной, и мне нет нужды входить в пламя. Я его не заслужила. Спасибо, что не обращались со мной как с собакой, сеньор. Если можно, сделайте это быстро».
«Все?» — спросил Алехандро, у ног которого лежали тела надсмотрщиков. «Да, давай отнесем мертвецов внутрь». Когда дело было сделано, капитан поднял с земли и швырнул в дверь переносной фонарь. Тот разбился, и масло, выплеснувшись на стены и солому, пробудило огонь. Словно волшебный, он взметнулся к низкому потолку, охватывая все помещение и с ревом вырываясь из маленьких окошек. Алехандро, не удовлетворившись этим, разбил еще один фонарь о стену, и пламя точно так же, как в предыдущий раз, словно подчиняясь чьей-то воле, намертво вцепилось в бревна, а потом, подгоняемое ветром, метнулось на крышу.
«Уходим!»
Алехандро хлопнул Рауля по плечу.
«Сейчас набегут!»
Они поспешили прочь. Быстро покинули деревню и уже в поле, не сговариваясь, обернулись. Зарево пожара и поднимающиеся над крышами языки пламени были видны даже отсюда. Когда друзья оказались в седлах, наконец-то тревожно загудел набат. Рауль в последний раз оглянулся и затем пришпорил лошадь. Ветер продолжал крепчать, раздувая огонь.